Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем путешествовать в нашем цикле «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И продолжаем мы сегодня говорить о жизни и творчестве известного великого русского композитора. Мы говорим о Модесте Петровиче Мусоргском. Слушайте продолжение.
Но это ведь не только еще лингвистический текстовод, да, то есть это еще нужно проникнуть в способ мышления этого человека.
Конечно. Так вот, самое элементарное, когда начинается хованщина, сперва стрельцы. Да. Но они между собой беседуют, причем они о чем беседуют? Вспоминают, как они людей на куски рубили. Так, между делом. Потом подьячий появляется, который от этих стрельцов его... Медвежья болезнь начинается, и вполне понятно, они пьяные кровью, они могут пришивить кого угодно. Да, да, да. Потом приходят какие-то крестьяне из села. Что в Москве произошло? Начинает допытываться у подьячего. Тот говорит: строю хату с краю, ничего не знаю. Те говорят: давай говори, а то мы тебе тоже накостыляем. Тогда он им озвучивает: вот этого боярина порвали, вот этого боярина... Твою мать, что? И те начинают... Что могут крестьяне? К Богу обратиться. Господи, пронеси нас. Потом появляется Шекловитый с его знаменитым: оборони тебя, Господь. Не спрашивай, что я за человек. Потом появляется немецкая девушка, которую преследует молодой князь Хованский. А она разговаривает, как европейская девушка. У нее и слова вполне знакомые, так сказать. Убейте меня, но только не насилуйте там. Потом появляется Марфа. Слышала, говорит, ты сказку, ей говорит, про то, что сделали с надоевшей возлюбленной, и ножом на нее. Она его встречный нож слыхала и на выворот. Потом появляется сам Хованский. Его все говорят: батя, батя, батя идет. А батя появляется: та-ра-та-та-та-ра-да-ра-та-ра-та-та-та, пам-пам-пам. Второй раз, пам-пам-пам, третий раз, пам-пам-пам, четвертый. Все, мы уже понимаем, что явился какой-то вообще-то, извините меня, абсолютный... И вот тут вспомните, у этого Ивана Хованского исторически было прозвище Тараруй.
Тараруй.
А это на русский язык, на современный, переводится как придурок.
Ага.
То есть, понимаете, князь Иван, начальник стрелецкого приказа, то есть, по-нашему, министр обороны, князь Иван Хованский, придурок.
Придурок.
И он появляется...
И вот эта атмосфера музыки, это вначале появляется,
это четко выделяет. Все выделяет. И его речевая фамилия: дети мои, Москва и Русь, спаси Бог, больше говорить нечего, славьте нас.
Да.
А потом явится Досифей. А, кстати, Досифей – это протопоп Аввакум. Вообще, вы знаете, интересный факт, что Мусоргский в Хованщине сделал историческое фэнтези. потому что формально хованщина мы знаем. Это 1682 год, это попытка, да не попытка, а самый натуральный военный переворот, жутко кровавый, который потом царевна Софья подавила. Mm-hmm. Да, Хованский решил поехать с ней договариваться, ему тут же отрубили голову. Но что делает Мусоргский? Он, с одной стороны, вводит в действие Досифея. Досифей была такая историческая фигура в русском расколе, но это совсем не оперный Досифей. Mm-hmm. Исторический Досифей боролся против самосожжений. В опере Досифей организовывает самосожжение. Mm-hmm. И Досифей в опере – это самый главный интеллектуальный центр сопротивления. Это протопоп Аввакум имеется в виду, который исторически уже сгорел в Пустозерске на костре. А с другой стороны, подвигается Петровская эпоха, и в конце оперы без слов, без музыки под марш выходит Петр. Причем как выходят все стрельцы, которые вчера были господами Москвы, сдаются без сопротивления, их кладут на плахи, о, сейчас стрелецкая казнь будет. Но объявляет Петр, царь Петр вас помиловал, все, и чините, шествие чините, изволит, и под такой... агрессивный такой военизированный марш, тан-та-ра-да, па-па-ра-па-ра-пам. Вот, вот стрельцы сдались, а Досифеи и раскольники сдаваться не хотят, идут и сжигаются.
Да.
С пением гимна «Враг человека». Вот, и у них у всех разные... Потом, когда у них будет сцена, втроем они сошлись. Кстати, в жизни они не могли сойтись никогда. Голицын, угу. Хованский, Досифей. Ну, во-первых, в жизни Голицын был реформатором и врагом Хованских. В опере он в этой части показан, но они пока оказались все в одну кучу, как бы военный диктатор Хованский, вроде бы реформатор Голицын, которого, тем не менее, к консерваторам привязывает просто личные привязки, и совсем сторонник, так сказать, возвратов во вчерашний день Досифей, абсолютно положительный персонаж, глубокий, симпатичный, но когда дело доходит до того, что предложить, он ничего предложить не может по старине, по древним книгам, а там пусть народ решит. Естественно, они ничего не могут сделать. Вот. А кто оказывается из персонажей на стороне Петра? Вот тут самое большое фэнтези – Шокловитый. Шокловитый в исторической реальности был казнен Петром. А некого больше оказалось, и поразительный факт, Шокловитый персонаж абсолютно отрицательный, который организует убийство Хованского. Убийство Хованского обставлено шикарно совершенно, он в своем этом тереме, в депрессии, хочет отвлечься. Как он отвлекается? Персидок мне позвать, пленных. Ну, могучая кучка во всей своей красе. Шикарный вставной восточный хореографический номер. Кстати, в постановке Большого театра танцевала Майя Плисецкая, между делом. Потом приходит Шокловитый, что, говорит, цари Иван и Петр тебя призывают. Тот сразу обрадовался, ну все, я снова на коне, княжо и мой посох. Начинают его одевать. Славьте нас опять! И поют лебеди белому славому ладу-ладу. В несколько куплетов он направляется. В этот момент киллер всаживает ему нож в сердце по самую рукоятку. Тот с утробным криком падает. И Шокловитый допевает лебедю белому славому ладу-ладу, встав на него ногой. Но этот же Шокловитый 15 минут назад поет проникновенную арию о судьбах России. Причем очень славянофильскую. Вот здесь критики без дела не осталось. Почему это поет Шекловитый? Да, вот, ну, за фэнтези надо платить, понимаете? Да. Получилось, что когда Муса... Понимаете, это не Шекловитый, это вот идеальный был бы вариант. Вообще, вот, ни один режиссер на это не решился. Вот во всей этой кампании 17 века вышел бы сам Модест Петрович Мусоргский в этом больничном халате и спел бы эту арию. И растворился в воздухе. Вот это, именно это брехтовское вот, обращение в зрительный зал. Понимаете? Вот я даже в этом отношении. И кстати, и вот если уходить за пределы опер, да, потому что я говорю, Ключевский в данном случае, почему? Потому что Ключевский, как никто из русских историков, почувствовал катастрофичность русской истории.
Да.
Вот Эльдар Рязанов в свое время сказал страшную вещь. Говорит, знаете, что самое ужасное в России, что оперы Мусоргского смотрятся как газетная передовица. 17 век, время Великого Разлома. И все, что происходит в операх Мусоргского, в обоих, оно чудовищно актуально. По какому-то философскому историческому анализу происходящего. Вот в этом отношении это вообще опера беспрецедентная.
Да,
ничего равного вся русская музыка не дала, и как бы еще и вся мировая, понимаете?
Хованщина, да, безусловно. Да. Не зря во многих театрах по сей день в репертуаре, как правило, она идет.
Кстати, сейчас постоянно пытаются эти оперы ставить в современном антураже. На мой взгляд, это неудачные опыты. У нас Титель это делал, кстати, на нашей сцене, и мне совершенно не понравилось. Дело в том, что бытовые детали нужно оставлять 17 века, потому что они цепко схвачены вот именно...
И это сопряжено именно с этим, с этой эпохой, с этим временем?
Конечно, да, вывести Варлама в качестве безногого афганца, так сказать, в тельнике, большого ума не надо, понимаете? Хотя он уместен, понимаете, после любой войны можно, что афганца можно было в антураже Великой Отечественной войны, там на перронах ездили на деревяшках и спеть, как во городе было в Казани, Грозный царь пировал да веселился. Да, может, это Иосиф Виссарионович Грозный царь. Так вот, но...
Но с архивами музыкальными, я так понимаю, с Мусоргским в плане послушать, услышать проблем нет, в отличие
конечно.
От... То есть в интернете сегодня огромная
конечно, да.
кладезь, база его музыкальных произведений.
Конечно.
Ну а если говорить о Мусоргском, менее известном, как эпистолярном жанре...
Я сейчас еще, погодите, к нему дойду, потому что есть еще две детали, очень важные, применительно его музыкального наследия. Во-первых, это его произведение для голоса.
Для голоса, да, вокаль.
Значит, дело в том, что помните, когда мы говорили о Доргомышском, там была такая очень важная деталька, что у него почти нет романсов в классическом русском смысле этого слова, а есть социальные сценки.
Да.
Вот к Мусоргскому это относится еще в большей степени.
О.
Опять-таки скажу, у Мусоргского романсы есть.
Есть.
Да, ну, скажем, гениальный трагический романс «Горними тихо ли тело, душа небесами». Есть гениальный трагический цикл романсов «Без солнца». Вот, кстати, тоже на стихи Голенищева-Кутузова. И все-таки лицо Мусоргского в вокальной лирике – это вот такие остро очень заостренные социальные сценки. От безобидных, скажем, вот опять-таки, если говорить, здесь даже не столько Достоевский, сколько Лев Толстой приходит на ум, вокальный цикл «Детская». «Мир глазами ребенка». Ну, там первый номер в углу, там клубок размотал, няня наругала, в угол поставил, он стоит в углу и фрустрирует, что «это ж котенок сделал, не я». Зачем меня поставили? Няня вредная, я ее больше... Или там кот Матроскин, который пытался съесть Чижика, там, понимаете? Какие-то такие вещи. Но это скорее аналог с ранним Толстым детства, да. Вот. А вот, скажем, как вам такой, вот я всегда привожу в пример своим вот ученикам, всегда, как вам такой романс в кавычках с названием «Козел»?
«Козел».
Шла девица погулять, вдруг навстречу ей козел, старый, грязный, бородатый, весь лохматый, сущий черт. Девица испугалась, от козла бежать помчалась прямо в куст и притаилась. Такой доминанцев такор. А потом эта девица выходит замуж. Муж у нее старый, грязный, бородатый, весь лохматый, сущий черт. А она, говорит, приласкалась, что верна, что в мужа влюблена, что примерная жена. Ну, гротеск, бьющий напа. А как вам блоха?
Блоха, да.
Жил-был, ну, это Мефистофель, да. Вообще Гёте, Фауст, песенка. Жил-был король когда-то, при нем блоха жила, милее родного брата, она ему била. В финал король ее сделал министром, да. Она притащила всех родственников, ничего не напоминает, да. Перекусали всех, включая королеву, и тронуть-то боятся не то, чтобы их бить, а мы, кто стал кусаться, сейчас давай душить!
Да.
Ха-ха-ха-ха-ха. Вот. Мусоргский, говорит, это исполнял сам бесподобно и изображал, как он будет душить.
Да, да.
Это, кстати, был фильм в сталинскую эпоху, Мусоргский, Чирков играл. Фильм так себе, но вот это исполнение Мусоргским блохи там, конечно, гениальное совершенно.
Да.
Вот. Но уже я говорил, Светик Савишна, Сиротка, Калистратушка. То есть, кстати, первый на Некрасова стал писать. На Островского, на Некрасова. То есть социальные сценки... Причем, в отличие от у Дорогомышского, они тоже были заостренными. У Мусоргского это вот микс. Еще раз говорю, микс Некрасова, Достоевского, Передвижников и Шекспира.
Да.
Понимаете, в этой вокальной лирике. Ну и надо, конечно, сказать совершенно об особом одном произведении, которое во всем творчестве Мусоргского стоит совершенно особняком. Mm. Это фортепианный цикл «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
Вот вы знаете, Мусоргский для фортепиано писал миниатюр довольно немало. Они в основном все остались немножко в тени его шедевров. Хотя, кстати, когда слушаешь, все очень здорово написано. Mm. У него вообще, как у всех композиторов, есть произведения, которые всегда как-то где-то на периферии. Вот. Это у любого композитора есть абсолютно. Вот, скажем, у Мусоргского есть оркестровый марш на взятие крепости Карс. В русско-турецкую войну 1878 года. Очень классная вещь, уверяю вас. Так вот, даже мелкие вещи, они все замечательно написаны.
Да, да, да.
Но вот этим произведением «Картинки с выставки» Мусоргский застолбил себе место в число великих композиторов, писавших для фортепиано.
Для фортепиано.
Причем, смотрите, какова история этого сочинения. Дело в том, что был так очень известный русский художник и скульптор по фамилии Гартман.
Mm.
Он младший современник Мусоргского, он принадлежал к направлению так называемый русский стиль или псевдорусский стиль, но это стык исторического стиля и раннего модерна. Это, кстати, тот самый стиль, который потом его назовут стилем Александра Третьего в значительной степени, ну, благодаря храму Спаса на Крови.
Угу,
да.
Угу.
Хотя большая часть произведения этого стиля на Москву падает. ГУМ, исторический музей, там, там разные там, здания частного плана. Гартману катастрофически не повезло, сохранилось из всех его архитектурных произведений одно в Москве, одно здание. Дело в том, что Гартман очень много работал на сборной архитектуре. Скажем, какие-нибудь выставки, ярмарки, он там делал это все очень здорово, а потом это складывало и пропадало, осталось только в рисунках. Вот, может быть, поэтому, может быть, по причине той же, что и у Мусоргского, 40 градусов, но он очень рано умер. Mm-hmm. Он как раз, смерть Гартмана приходится на вот эти последние 5 трагических лет Мусоргского. Это одна из событий, которые его просто, что называется, mm-hmm. по уши в чернозем. Я помню, что он написал в письме «Горе-горе о российское многострадальное искусство». И вот была посмертно организована выставка картин, рисунков и эскизов Гартмана. И вот Мусоргский, сходив на эту выставку, он совершил художественное чудо. Дело в том, что он написал цикл по картинам Гартмана, но он их полностью переосмыслил. Вот смотрите, как выстроен цикл. Значит, сквозной номер «Прогулка». Угу. Это портрет самого Мусоргского. Такой, в хорошем. Это, причем, эта прогулка меняется. Она может быть мажорная.
То есть такой автопортрет в музыке.
Это редкий случай вот такого автопортрета в музыке.
Да.
Да. То есть, причем он несколько раз, он проходит сквозным вариантом через весь цикл, каждый раз по-новому. Иногда он вдруг становится минорным, сосредоточенным, каким-то вот таким. То есть это
построено ощущение, атмосфера так через его собственное восприятие.
Рефлексия постоянная.
Да.
Потом начинаются картинки. Гном. У Гартмана, ну, просто мифологический персонаж, гном, все mm-hmm. прочее. У Мусоргского вот опять достоевщина. Uh-huh. Маленький, уродливый, озлобленный человечек. Вот эта озлобленность вот этого вот ущербного существа передана со страшной силой. Кстати, вот где Мусоргскому пригодилось все его музыкальные новации. То есть, ну, надо сказать, знаете, я сейчас вот специально не сажусь на эту тему, потому mm-hmm. что нас слушают, ну, не только и не столько музыканты.
Да.
Если зарываться в чисто музыкальную сторону и вообще Мусоргского, и картинок с выставки по отдельности, это можно отдельную передачу делать. Когда он ломает структуру аккордов. Совсем не по тем интервалам, которым аккордах делалась вся предыдущая музыка.
Да.
Но от себя добавлю, есть интервал под названием терция. Mm-hmm. На три.
Да.
Один звук, второй, третий. А Мусоргский делает сплошь и рядом на кварту, на четвертую. Это вообще черта музыки 20 века. Сплошь и рядом у него аккорды не в три звука, как это принято mm-hmm. в музыке, а в два.
В два.
Да, но зато параллельно, как в музыке Средневековья. Mm-hmm. То есть там можно просто садиться и на каждой странице смотреть, как он взрывает всю технику вообще музыкального построение, языка, да. построения. И как с легкостью угадываются нормы 20 века в этом. Потом номер «Старый замок». Ну, лирический номер. Такой поет, в смысле, трубадур поет там, а может быть, это призрак трубадура, потому mm-hmm. что замок руинированный. Потом вот Шекспир, трагедия, комедия. Сад в Тюильри, это Париж, mm-hmm. Ссора детей во время игры. Вот опять, видите, детский мир.
Да.
Кстати, мир детей, он тоже и не только в цикле «Детское», у него это и в «Борисе Годунове», скажем, «Федор Царевич» там и так далее. Вот. Вот прямо физически это все вот ощутимо, вот они играют, вот, ой, кто-то начал плакать, там, это все в музыке есть.
В музыке
есть. Да, все это есть.
Потрясающе.
Да, я же говорю, на уровне зарисовок это просто, это вот музыкальное передвижничество, понимаете? Вот, а может быть, даже не только передвижничество, на память приходят гравюры или рисунки Рембрандта, Дюрера, вот это все. Потом номер под названием «Быдло». знаем, что это такое. Вообще, это на Украине, в Белоруссии, Польше. Это форма хомута, которую одевали на быков. Да, не на лошадь, а на быка. Такой огромный хомут, и вот едут. Но быдло, вообще-то, это еще и ругательство, да, как вы знаете. Так вот, вот эта вот пьеса, это не на быка хомут одели, это на человека хомут одели. Это вот это ровное минорное шествие, которое ни на секунду не прерывается и превращается просто в какое-то рыдание по человечеству, которое вот-вот запрягли и повезли на нем, понимаете? Вот.
А
вот
оно молчит и ровно
едет. Оно молчит, ровно или неровно дышит, но во всяком случае все. То есть страшная трагическая пьеса. Да. Балет невылупившихся птенцов. Вот контрасты Мусоргского. Да. Картинка, как птенцы вылупились, еще у них на голове в качестве шляпочки эта скорлупа, они танцуют.
Ну, слушайте, мне такой ход мне почему-то сейчас напомнило Сен-Санс, карнавал животных.
Да, то только...
Есть,
да.
Вот пестрое такое, да.
Безусловно.
То там рыбки, да, то там, значит, ископаемые.
Да, да.
То
только
там...
у Сен-Санса это ирония и пародия.
Ну да, 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 да.
А здесь вот такие шекспировские контрасты.
Ну да, да.
Ну что ж, на сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению, но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы вновь будем говорить о жизни и творчестве известного русского композитора Модеста Петровича Мусоргского. До следующей встречи. Разговоры об искусстве.